слабости. Ну, потому что если у тебя нет денег, а тебе нужны инвестиции, то тебе надо идти на какую-то сделку.
Это к вопросу о модернизации той же.
Абсолютно точно.
Ровно том же.
Но тогда просто задача такой не стояла, модернизация. Тогда задача выживания стояла физического, собственно говоря, страны. Да. Сейчас мы можем ставить другие задачи.
Евгений, вы сказали достаточно печальную для меня фразу. Будущее России – это наука и только...
Нет, это будущее новое. Естественно, это и промышленность, но есть страны, которые вообще от промышленности отказались, например, Израиль. Сегодняшний современный тип промышленности, он базируется процентов на 70 на научной компоненте. И, собственно, промышленность – это просто тиражирование уже. Вот изменение типа промышленности означает изменение логики роли науки, появление там гигантских средств. Кстати, мы посчитали в комитете увеличение финансирования российской науки при изменении типа экономики – приблизительно в 40 раз. До 15 триллионов рублей. За счет рынка, не за счет государства. Государство не может таких денег даже теоретически дать. Весь бюджет у нас 10 триллионов. Это просто тип. То есть правило...
Но вы же сами говорите, что существует большая мировая конкуренция. Кто же вам такие деньги на рынке даст в любой отрасли?
Будут сопротивляться. А помните, когда...
Надо зарабатывать.
А помните, когда председатель, тогда президент Путин проводил политику, отменял соглашение о разделе продукции? Очень сильно обижались. Олигархов сколько уехало за границу. Это настоящая борьба.
Я просто помню, как у нас пытались наладить отечественное производство таблеток, отказав и иностранным всяким компаниям. Потом выяснилось, что мы не производим какую-то там предвакцину, с которой все начинается. И как-то разговор сошел на нет. Тихо, мирно, мы об этой революции в области медицины не слышим.
Видите, в этой борьбе не только мускулы, но и мозги. Правильно вы говорите. Именно в этой борьбе...
Все взаимосвязано.
Конечно.
Просто. Здесь как?
Это борьба. А как в спорте? Там не только мускулы нужны, там мозг нужен, чтобы планировать, опережать, обыгрывать. А как вы хотите? Вы же борьбу осуществляете, а вы думаете, нация по-другому?
Вопрос короткий, у нас 25 секунд до конца эфира. Владимир Путин говорил убедительно, говорил тоном человека, который не собирается никуда уходить.
А он не собирается никуда уходить.
Почему
он куда-то должен уходить?
Интересный вопрос. Что проблема?
Абсолютно.
То есть после парламентских и президентских выборов Владимир Путин остается?
Ну, так или иначе, да.
А куда он денется?
Вопрос не в этом. Вы хотите сказать, что он должен после 2012 года куда-то уйти из российской политики?
Я думаю. Программа «Экспертиза». «Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 5 часов.
«Голос России». Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский прокомментировал отставку своего пресс-секретаря. Константин Полторанин уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал Рамадановский, назвав заявление Полторанина бредом. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы находится под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. В Кремле назвали правильной отставку Полторанина. В сентябре этого года Вооруженные силы России и Беларуси проведут совместное учение, передают РИА Новости со ссылкой на министра обороны Анатолия Сердюкова. Учения под названием «Щит Союза-2011» пройдут на двух полигонах на территории России и станут крупнейшим мероприятием такого рода в текущем году. По словам главы оборонного ведомства, участие в учениях примут 12 тысяч военнослужащих. Кроме того, в них предполагается задействовать более 50 самолетов и вертолетов, а также около 200 единиц боевой техники. Двое западных журналистов погибли, еще трое получили ранения в результате минометного обстрела в ливийском городе Мисурата. По информации британской «Гардиан», один из погибших – 40-летний британский фотограф Тим Хеттерингтон. Ранее он участвовал в создании документального фильма «Рестрепа», который был номинантом на «Оскар». А в результате артобстрела получили тяжелые ранения американский фотограф и его коллега из Великобритании. Мисурат уже более 2 недель осаждают войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. Город находится в руках бойцов оппозиции. Президент Йемена Алеп Дала-Салех пообещал сохранять стойкость перед лицом переворотов и заговоров. Он сказал об этом на встрече со своими сторонниками. «Те, кто хочет власти, должны пойти к избирательным урнам», — подчеркнул он, отметив при этом, что только таким путем можно добиться ухода нынешнего руководства и перемен в стране. Беспорядки в Йемене не стихают уже больше 2 месяцев. Ежедневно на улицы крупных городов выходят десятки тысяч манифестантов с требованием отставки президента, который находится у власти 30 лет. Салих пошел на уступки и пообещал провести досрочные парламентские и президентские выборы в этом году. Мощный взрыв прогремел на химическом комбинате «Эксплозия» в городе Пардубице в Чехии. Погибли 4 человека, ранены 9. По сообщениям местных СМИ, взорвался нитроглицерин. Полностью разрушены 2 здания комбината, возник пожар. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях. Представители завода заявили, что утечки токсичных веществ в результате взрыва не произошло. В южных штатах США проводятся мероприятия во знаменование годовщины трагедии в Мексиканском заливе. Там затонула платформа Deepwater Horizon. В Мексиканский залив вылилась нефть. Президент Барак Обама в заявлении возложил ответственность на компанию BP. Предполагаемый организатор утечки данных Пентагона по каналам WikiLeaks, рядовой Брэдли Мэннинг, был переброшен в военную тюрьму общего режима, расположенную в Форт Ливенворте, штат Канзас. Такое решение было принято на волне критики со стороны правозащитников, которые осудили условия содержания военнослужащего в тюрьме на базе корпуса морской пехоты США под Вашингтоном. Таким образом, после 8 месяцев одиночного заключения Мэннинга в самых жестких условиях, Пентагон решил перевести его в более комфортабельные условия. Ученые США и Швейцарии разработали полимер, повреждения на котором полностью заживают под воздействием ультрафиолетового излучения. Это позволит в будущем лечить царапины на автомобилях, считают исследователи. А в большинстве аналогичных разработок, пишут ученые, для устранения повреждения материал приходится нагревать. Для заживления оказалось достаточно локального воздействия ультрафиолета в течение примерно 60 секунд. Поэтому теоретически объект с таким покрытием можно ремонтировать и под нагрузкой, не останавливая их работу. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Миодрак Божевич уволен, сообщает сайт газеты «Спорт-Экспресс». Сразу после поражения «Динамо» от Ростова в матче четвертьфинала Кубка России со счетом 1-2 руководство московского клуба приняло решение об увольнении главного тренера, пишет издание. Официально об отставке может быть объявлено в четверг днем. После игры с Ростовом Божевич заявил, что готов уйти. Между тем, главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока остается на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. В понедельник совет директоров «Спартака» принял отставку Карпина с поста главного тренера. После 5 туров премьер-лиги 9-кратные чемпионы России занимают последнее место в турнирной таблице. В среду красно-белые в полуфинале Кубка России обыграли Краснодар со счетом 2-1.
Голос России. Новости.
И о погоде на четверг. В Душанбе днем плюс 30 градусов, в Ташкенте 27 тепла, в Ганновере и Брюсселе солнечно плюс 23. В Праге ясно плюс 22 градуса, в Калининграде солнечно 14 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 8, а в Москве до плюс 10 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Московский футбольный «Спартак» в прощальном матче Андрея Тихонова со счетом 2-1 в Лужниках переиграл Краснодар и вышел в полуфинал Кубка России. В составе хозяев голы сбивали Рохо и Велитон, у гостей отличился Гогниев, а Тубич не забил пенальти. Кроме того, на 84-й минуте у красно-белых был удален Шишуков. Тихонов тем временем отыграл 53 минуты с капитанской повязкой, после чего был заменен. По окончании поединка он признался, что не знает, сумеет ли еще сыграть за «Спартак». Соперником московского «Спартака» по полуфиналу Кубка России станет ЦСКА, который на выезде со счетом 2-0 переиграл «Зенит». Подробнее об этом матче рассказывает специальный корреспондент «Спортэкспресса» в городе на Неве Сергей Циммерман.
ЦСКА выиграл, можно сказать, абсолютно по делу. И хотя первый тайм был, может быть, не самый быстрый, не самый яркий в исполнении обеих команд, но именно ЦСКА создал первый голевой момент, когда Марко Гонсалес угодил в штангу после розыгрыша штрафного, ну и в итоге задал тон этой встречи. В конце первого тайма Сейд Думбия начал разгоняться на левом фланге, затем вошел в штрафную. Дмитриева обыграл по ходу дела пару-тройку зенитовцев и уложил мяч в угол ворот. Вячеслава Малафеева, правда, похоже было на то, что пока на фланге Думбия обыгрывал оппонентов, немножко подсобил себе рукой. Но, как бы там ни было, все равно ЦСКА имел определенное преимущество в этом матче, но его оказалось достаточно для того, чтобы в начале второго тайма счет удвоить. Томаш Кубачан неоправданно, на мой взгляд, спалил на Вагнере Лаве в штрафной. Сухина тут же показал на точку, еще и показал Кубачану желтую карточку, и Сергей Игнатьевич сделал счет 2-0 с 11-метровой. Зенит, на его честь, бился до самой последней минуты, и даже в течение 6 добавленных Сухиной минут создавал моменты, но забить так ни разу не смог, хотя вот, например, вышедший на замену Александр Бухаров выходил 1-1 с Акинфеевым и обязан был забивать, но в итоге фанаты «Зенита» вынуждены были жечь сегодня фаера не по поводу забитых голов, а просто чтобы, видимо, не уносить их домой.
В свою очередь, московская «Динамо» уступила 1-2 Ростову на своем поле. На гол Сапета южане ответили точными ударами Григорьева и Блатника. Несмотря на то, что завершали матч в меньшинстве из-за удаления Чеснаускиса по истечении часа с начала встречи. По окончании матча был уволен наставник «Динамо» Миодрак Божевич, а его место временно занял недавно завершивший карьеру Дмитрий Хохлов. Таким образом, 11 мая в полуфинале Кубка страны помимо ЦСКА и «Спартака» сыграют Ростов и Алания. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Панораму российских событий и международной жизни из материалов наших обозревателей вы составите всего за два десятка минут. Веду программу я, Александр Козин. Здравствуйте. Отчет правительства в Думе. Для модернизации России не нужен неоправданный либерализм. Крадущаяся коалиция. Военные советники Италии и Франции помогут противникам Каддафи. Не мытьем, так катаньем. Власти Сирии отменили чрезвычайное положение и запретили манифестации. Южный поток не в политическом русле. Македония не уговорила Россию завернуть газовую трубу в Косово.
Сегодня в мире.
Отчет правительства перед законодателями о проделанной в прошлом году работе вызвал повышенный интерес ввиду грядущих президентских выборов, до которых по политическим меркам всего ничего. Поэтому доклад премьера Владимира Путина в Думе еще до его начала вызвал целую дискуссию в различных СМИ. Гадали только об одном – сделает ли глава правительства из своего выступления своеобразную заявку на пост, который он занимал уже два срока подряд. Однако Путин подошел к мероприятию сугубо прагматично, подчеркнув, что с одной стороны отчет – это конституционное требование, а с другой – один из инструментов укрепления демократических начал в политической системе страны. Ну и, разумеется, правительству и парламенту просто необходимо хотя бы раз в год сверять часы в том, как идет развитие экономики и социальной сферы. На этот раз сверка продлилась более 4 часов. Свое главное впечатление от обсуждения его отчета премьер выразил лаконично. Мы слышим друг друга, а следовательно готовы корректировать свои позиции. В том, что это потребуется, сомневаться не приходится. Ведь по оценке премьера, России, хотя и удалось преодолеть финансовый кризис на всех фронтах, окончательная победа еще впереди. По прогнозу Путина, это произойдет уже к началу следующего года. А затем стране предстоит долгий путь в пятерку крупнейших экономик мира. Что для этого необходимо России, глава ее правительства определил так.
Стране необходимо десятилетие устойчивого, спокойного развития, без разного рода шараханий, необдуманных экспериментов, замешанных на неоправданном подчас либерализме или, с другой стороны, социальной демагогии. Ни то, ни другое нам не нужно. И то, и другое будет отвлекать от генерального пути развития страны. И, конечно, мы должны сберечь гражданский и межнациональный мир, поставить преграду любым попыткам расколоть и рассорить наше общество. Нам предстоит найти такие решения, которые дадут России возможность уверенно идти вперед, строить сильную инновационную экономику. И каждый год такого развития должен приносить реальные, ощутимые улучшения в жизни граждан для абсолютного большинства российских семей. В этом и заключается смысл нашей политики.
В своем отчете премьер охватил все направления деятельности его команды, от социальной сферы до иностранных инвестиций. Последнее является предметом особой заботы правительства. Вот что Владимир Путин сказал по поводу грядущего окончания строительства первой очереди газопровода «Северный поток».
Год назад, выступая в Государственной Думе, я вас информировал о том, что прокладка морской части «Северного потока» началась. Сегодня докладываю. В июле она уже закончится, и в июле будет подан технологический газ. А в октябре-ноябре мы начнем подачу газа потребителям в Европе. Работа завершается. уверен, что результаты мы добьемся и по другим направлениям. Когда-то Петр I прорубал окно в Европу для осуществления экономической деятельности и торговли. Нам, с точки зрения выхода на внешние рынки, форточку завинтили. Сложно стало через транзитные страны проходить. Для нас крайне важно иметь прямой выход на рынки для сбыта наших традиционных товаров. Мы не будем ущемлять интересы транзитных государств. Но с учетом того, что сейчас происходит в Европе после катастрофы на Фукусиме-1, потребности в энергетическом сырье будут только возрастать. Правительство Германии, например, приняло решение о том, чтобы постепенно закрывать атомные электростанции. Значит, и в других странах Европы такие же тенденции происходят. Потребность в энергетических ресурсах будут возрастать. Уверен, и инфраструктурные проекты будут востребованы.
По итогам отчета премьера, Нижняя палата приняла в среду постановление, в котором поддержала курс правительства на модернизацию, а также усилия министров, направленные на то, чтобы не допустить повторения кризисных явлений. Что касается структурной перестройки экономики, то депутаты рекомендовали правительству ускорить ее. С трибуны Думы премьер пообещал также поддержку российским компаниям, которые понесли экономические потери в результате турбулентных, как выразился Путин, процессов в Северной Африке. И, судя по последним сведениям из Ливии, турбулентность эта нарастает, причем во многом по вине тех, кто собирался с нею бороться. Способы борьбы, выбранные некоторыми странами коалиции, противостоящей силам Каддафи, все более не соответствуют резолюции Совбеза ООН по Ливии, но все активнее объясняются складывающейся обстановкой. Самыми откровенными оказались французы, чей президент прямо высказал опасение, что без наземной поддержки воздушная операция в Ливии быстро увянет. Париж первым направит в эту страну военных советников, по официальной версии, для координации действий повстанцев и НАТО. Вслед за этим Италия решила послать в помощь ливийским оппозиционерам 10 военных инструкторов. Вопрос, судя по всему, переходит в практическую плоскость. Кто следующий присоединится к Парижу и Риму, и когда можно ожидать начала наземной операции? С подробностями Наталья Королева.
В СМИ уже просочилась информация, что страны НАТО разрабатывают план наземной операции в Ливии. Она может начаться в конце апреля-начале мая. При этом западная коалиция всячески подчеркивает, операция начнется не раньше, чем поступит запрос от ООН. В ней готовы участвовать Франция, Италия и Великобритания, а вот Германия нет. Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Александр Филоник склонен рассматривать намерение Евросоюза охранять конвой ООН с гуманитарной помощью предвестником сухопутной операции.
Такой вариант не вполне исключенный. Многие косвенные данные свидетельствуют о такой возможности. Можно, в принципе, считать, что наземная операция в какой-то степени началась, потому что с самого начала они высадили десантные группы кораблей, которые действуют не только на побережье Ливии, но и проникают вглубь. Целью проведения какой-то предварительной разведки, возможно, ищут какие-то дополнительные контакты среди местных элит, среди местных авторитетов, которых можно было бы использовать в качестве потенциальной силы, которая должна их поддерживать.
Во вторник Великобритания объявила, что направит в Бенгази своих военных советников. Военные будут консультировать Национальный переходный совет, который Франция, Британия, Италия и Катар признали легитимной властью. А это не что иное, как участие де-факто в гражданской войне на стороне оппозиции, что является нарушением мандата ООН, заявил эксперт Института востоковедения РАН Алексей Подцероп.
В настоящее время происходит военное вмешательство, интервенция западных держав НАТО в Ливии. Они по существу участвуют в боевых действиях, вместо того, чтобы обеспечивать бесполетную зону, бомбят технику и боевые порядки ливийских войск. Сейчас уже начинаются разговоры, что нужно бы послать в Ливию сухопутные войска для обеспечения проводки гуманитарных конвоев. То есть трудно представить вообще больше цинизма в позиции Запада.
Российский политолог Алексей Малашенко полагает, что хотя Евросоюз формально ведет речь лишь о конвоировании гуманитарных грузов, на практике это выльется в столкновение с теми, кто будет препятствовать доставке грузов. А если погибнет европейский военный или представитель ООН, это станет предлогом для начала наземной операции. Французские политики, призывающие к скорейшему решению ливийской проблемы, все чаще говорят, что для этого неплохо было бы разобраться с Каддафи не только в небесах, но и на земле и на море. К тому же ливийская оппозиция винит НАТО в недостаточной военной помощи. И это еще один сигнал к тому, чтобы соблазниться на наземную операцию, поскольку при воздушной операции у союзников связаны руки. Каддафи прикрывается женщинами и детьми как живым щитом. Однако Совет Безопасности ООН никогда не ставил целью смену режима в Ливии, напомнил накануне глава МИДа России Сергей Лавров. И потому те, кто сейчас, по сути дела, использует принятую резолюцию для оправдания именно этой цели, нарушают мандат, который был одобрен Совбезом ООН, подчеркнул министр. Беда в том, что, видя такую позицию Запада, оппозиционные силы в Ливии отказываются садиться за стол переговоров. Москва призвала Совет Безопасности ООН поощрять не конфронтацию, а немедленное начало диалога. Только политики и общественные круги Ливии могут между собой договориться о том, как им дальше жить в своей стране, убежден Лавров.
Власти Сирии уступили требованиям манифестантов, но резко ограничили их возможности демонстрировать свое несогласие с проводимой в стране политикой. Новый кабинет министров одобрил инициативу президента об отмене чрезвычайного положения, но одновременно запретил любые манифестации. Подробнее о таком неожиданном начале политических реформ в Сирии Марианна Ожерельева.
Отмена чрезвычайного положения в Сирии произошла только после 3 месяцев беспорядков. Но это очень важный этап, отметил в интервью «Голосу России» историк-востоковед Владимир Ахмедов.
Это значительный шаг вперед в развитии политической ситуации в Сирии. Данный закон начисто исключал любую политическую конкуренцию. Нынешняя власть в Сирии приняла вынужденное решение под давлением сложившихся обстоятельств. В этой связи нужно посмотреть, как дальше будут развиваться события.
Многие эксперты говорят, что теперь максимально интересным будет диалог между президентом и оппозицией. Изначально протестующие добивались просто отмены режима чрезвычайного положения. Но после того, как Башар Асад выполнил это требование, беспорядки не прекратились. Видимо, демонстранты не собираются останавливаться, отметил Владимир Ахмедов.
Появились уже новые требования о том, чтобы отменить Конституцию. Если раньше говорили об изменении некоторых статей Конституции, то сегодня говорят о том, чтобы принять новую Конституцию, созвать учредительное собрание. Протестующие совершенно ясно понимают, что власть способна самореформироваться под давлением, и глубина вот этих реформ, их серьезность во многом будут зависеть от того, насколько проявит решимость оппозиция.
Но еще в большей степени процесс реформирования зависит от того, будет ли у Башара Асада поддержка. В своей политике он во многом еще опирается на сторонников своего отца. Аналитики считают, что именно по их совету Башар Асад свернул либеральные реформы в начале 2000-х годов. Теперь все же, если он решится отодвинуть их от власти, у него появится реальный шанс остаться президентом, считает Владимир Ахмедов.
Если удастся убедить людей, что это серьезные реформы, создать вот эти каналы общественного взаимодействия власти и партии с тем, чтобы, так сказать, увести протестные настроения с улицы, то тогда можно надеяться, что все вот эти акции протестного недовольства, они будут возвращены в сферу политического диалога.
Куда больше опасность вызывает предположение о том, что сирийскую оппозицию финансируют извне. Одновременно в Сирии стало возрождаться местное отделение Международной религиозно-политической ассоциации «Братья-мусульмане». И их финансируют соседи Сирии, которые хотят сместить Асада и захватить власть в стране, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Саудовская Аравия тратит достаточно денег для того, чтобы братья-мусульмане удавили Асадов, чтобы попытки Башара Асада справиться с этим к результату не привели. Если саудовцы обвалятся, если режим просто рухнет, сцепившись с Ираном, что весьма и весьма вероятно, и если в этой ситуации братья-мусульмане сирийские лишатся своих финансовых авуаров, поддержки, то, наверное, режиму станет легче.
А в этом не заинтересован никто. Сирия является партнером Ирана в решении иракского вопроса. В то же самое время Башар Асад старается сохранять статус-кво в отношениях с Израилем. Для Турции Сирия является важным торговым партнером и надежным рынком сбыта продукции. А США заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке правили адекватные и спокойные лидеры. В этом отношении Башар Асад и тот курс, который он проводит, можно назвать идеальным вариантом для Вашингтона.
Украина достроит укрытие над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС за 4 года. Это стало возможным после конференции стран-доноров в Киеве, где удалось набрать 2/3 суммы, необходимой на реализацию всех чернобыльских проектов. Об этом президент Виктор Янукович объявил в ходе пресс-конференции, которую украинские власти организовали в среду на территории Чернобыльской АЭС. Среди журналистов на этой пресс-конференции была и специальный корреспондент «Голоса России» Ольга Денисова. ей слово.
Аварии, подобные случившимся в Чернобыле и Фукусиме, урок всему миру. Сегодня участники международного форума, который приурочен годовщине Чернобыльской катастрофы, побывали на месте трагедии. После взрыва на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции прошло уже 25 лет, но с его последствиями предстоит бороться еще долгие годы. Первоочередная задача на сегодня – возведение нового укрытия для разрушенного реактора. 550 миллионов евро на этот проект удалось собрать накануне. От сильнейшего взрыва на 4-м реакторе вокруг Чернобыльской атомной электростанции образовалась 30-километровая зона отчуждения. Жить там нельзя, да и невозможно. Сегодня эту территорию посетила международная делегация во главе с президентом Украины Виктором Януковичем, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, генеральным директором МАГАТЭ Юкио Амано. Они посмотрели, как идет строительство нового саркофага. Огромный ядерный дом для поврежденного реактора прослужит минимум 100 лет. Пан Ги Мун не скрывал эмоций. Одно дело слышать, читать, знать про эту аварию, и совсем другое – увидеть самому. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Еще более сильное потрясение испытывает каждый, осознавая, сколько человеческих жизней навсегда изменилось после 26 апреля 1986 года.
У десятков тысяч детей был диагностирован рак щитовидной железы. На момент аварии в непосредственной близости к реактору проживало 300 тысяч человек. В ликвидации катастрофы участвовали 600 тысяч спасателей. И это не говоря о том, что на Украине, в России и Белоруссии на пострадавших территориях живут 6 миллионов человек. Стереть из памяти чувство страха непросто.
На этой неделе в столице Украины, Киеве, обсуждают меры, которые помогут избежать подобной аварии в будущем. Страны, активно развивающие атомную энергетику, сегодня используют уже совсем другие, новые технологии. Но эксперты настаивают на большем ужесточении международных требований к строительству АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано отметил, что так же, как и сейчас, 25 лет назад многие страны начали сворачивать свои ядерные программы после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Но за последние несколько лет интерес к мирному атому снова вырос. Совершенно ясно, что для современной энергетики он незаменим. Вот что сказал Юкио Амано.
Это чистый источник энергии, который может значительно уменьшить последствия климатических изменений. В конце 2010 года более 60 стран сообщили МАГАТЭ о желании запустить у себя атомные электростанции.
Главным девизом на будущее для всех атомных начинаний должен стать такой: «Безопасность превыше всего», призывает гендиректор МАГАТЭ. Ольга Денисова, «Голос России», Киев.
Южный поток на Балканах пойдет по руслу, намеченному Москвой и Белградом. Об этом стало известно в ходе визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Македонию. Власти этой страны, выяснил наш специальный корреспондент, убеждали Россию скорректировать маршрут газопровода, сделав ответвление в Албанию и Косово. Вежливый отказ Москвы не означает игнорирование интересов Скопья. Напротив, «Газпром» обязательно учтет их при реализации балканской части проекта. Подробности этой истории и другие детали балканского турне министра Лаврова наш спецкор Елизавета Исакова сообщила из столицы Македонии.
Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова принять во внимание интересы Македонии при реализации проекта трубопровода «Южный поток». И македонская сторона, министр иностранных дел Македонии Антоний Малашовский, заявил о том, что Скопье ценит тот факт, что Россия ходатайствовала перед другими участниками «Южного потока» в пользу привлечения Македонии в проект «Южного потока». Однако надо отметить, что вот несмотря на столь радушные заявления дипломатов и российского министра иностранных дел Македонии, остается ряд проблем, о которых предпочитают умалчивать. Дело в том, что изначально предполагалось протянуть часть ветки Южного потока через территорию республики и Македония. Однако в Скопье решили слегка улучшить проект «Газпрома», предложив в прошлом году присоединить к нему еще Албанию и газифицировать непризнанную республику Косово. Собственно, ответ «Газпрома» ждут в Македонии в ближайшее время. Однако уже сейчас известно, что по неофициальным данным для нужд Македонии будет использовано лишь 10% от будущих поставок российского газа. Кроме того, часть ветки от Южного потока, как ожидается, должна быть построена за счет так называемого клирингового долга России перед Балканской республикой. Это долг перешел от СССР к Российской Федерации. Урегулировать основные формальности по документам удалось еще в 2010 году. И теперь, в течение 6 лет, Москва обязана предоставить Скопье товаров и услуг на сумму в 60 миллионов долларов. Если в указанные сроки помощь не будет предоставлена, сумма должна быть выплачена живыми деньгами. Но в то же время нужно отметить, что все-таки, несмотря на эти проблемы, и глава глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Македонии Антонио Милашовски заявили о том, что на сегодняшний день отношения Македонии и России находятся на подъеме и очень хороши. Министр российский провел в Македонии всего 6 часов, буквально через некоторое время он отправляется в Словению. За эти 6 часов Сергей Лавров успел доказать македонцам, что Россия не только не перепрыгивает через друзей, но и сегодня в двусторонних отношениях государств нет никаких политических проблем, а усматривать во всем имперские амбиции – это изжившая из себя логика, и она перечеркнута самой жизнью. Надо отметить действительно, что наиболее сильные здесь экономические связи, и Россия сегодня один из крупнейших инвесторов Македонии. Российские деньги идут в нефтегазовый, горнодобывающий и электроэнергетический сектора экономики Македонии. По данным Скопи, российские инвестиции за 10 лет составляют порядка 1 миллиарда долларов. Чуть скромнее вклад выглядит по подсчетам Москвы, это всего 350 миллионов долларов за пятилетку. Надо отметить, кстати, что экономические отношения стали главными и на встрече Сергея Лаврова в Черногории, куда российский министр прилетел сразу после посещения Сербии. В Черногории он провел вечер вторника и же в среду утром отправился в Македонию. В черногорских СМИ визит российского министра был назван главным политическим событием года, и это не случайно, ведь Россия занимает и в Черногории лидирующие позиции по объему прямых иностранных инвестиций в экономике республики. Порядка 120 миллионов долларов было вложено Российской Федерации в Черногорию за 2010 год. Это при том, что внешний долг Черногории сегодня составляет 471 миллион евро. Большая часть российских денег идет, естественно, на покупку недвижимости в республике, потому что в Черногории очень хороший климат, средиземноморский, пейзажи действительно потрясающие. Мы смогли в этом убедиться и вчера, и сегодня утром, пока были в Черногории. Ну а гостеприимство черногорцев притягивает сюда огромное количество российских туристов, которые с удовольствием отдыхают на местных пляжах. Но здесь надо отметить и тот факт, что сотрудничество России и Черногории не ограничивается лишь экономическими соображениями. В Подгорице Сергей Лавров еще раз поблагодарил руководство республики за помощь в ликвидации пожаров в России летом прошлого года. Ну и еще раз поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из Ливии, которая произошла в марте. Я напомню, что Черногория предоставила свои корабли для этого. Ну и для укрепления взаимодействия Сергей Лавров предложил Черногории присоединиться к российско-сербскому проекту по созданию в сербском городе Ниш регионального центра гуманитарного реагирования. Ну и в Подгорице пообещали подумать об участии в этом проекте.
Наш специальный корреспондент Елизавета Исакова из столицы Македонии. Мы следим за развитием событий и сообщаем вам последние известия в наших выпусках новостей. С вами был я, Александр Козин. Пока.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Голос России. Радио большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он истинный. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно.
С молодых ногтей.
Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Британский фоторепортер и режиссер Тим Хессерингтон погиб, освещая бои в Ливии. Его последняя запись в Твиттере, датированная 19 апреля, гласит: «Нахожусь в осажденном ливийском городе Мисрата. Беспорядочный артиллерийский огонь со стороны сил Каддафи. НАТО нет и следа». Хессерингтон был опытным военным корреспондентом. Много лет он работал на телеканале ABC, снимал боевые действия в разных странах. В прошлом году его документальный фильм «Рестрепа» об американских военных в Афганистане номинировался на «Оскар». В Кремле назвали правильной отставку пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина. Он был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал глава миграционной службы Константин Рамадановский. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. У задержанных в связи с терактом в Минском метро не обнаружено психических отклонений. К такому выводу пришли правоохранительные органы Беларуси. В то же время белорусские специалисты отметили, что у двоих из задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии. Эти знания вылились в изготовление взрывных устройств. Несколько тысяч активистов молодежных организаций вышли в среду на улицы столицы Марокко Рабата. Они выступили за проведение в стране скорейших реформ в политической и социально-экономической областях. Одетые в желтые и оранжевые жилетки, участники акции с национальными флагами прошли маршем по центральным улицам. В результате в ряде кварталов возникли автомобильные заторы. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Миодрак Божевич уволен, сообщает сайт газеты «Спорт-экспресс». Такое решение приняло руководство клуба после поражения в среду «Динамо» от Ростова в матче четвертьфинала Кубка России. Официально об отставке может быть объявлено в четверг. Между тем, главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока остается на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. В понедельник совет директоров «Спартака» принял отставку Карпина с поста главного тренера, оставив его на должности генерального директора. В среду красно-белые в полуфинале Кубка России обыграли Краснодар со счетом 2-1. Эти и другие новости доступны на нашем сайте ruver.ru.
Голос России. ruver.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, как дальше будет развиваться ядерная энергетика. О том, как эколог собирается стать президентом. О том, как Бараку Обаме помогает оппозиция. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности в студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Ядерная энергетика. Как снизить риски? В Киеве открылась международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофе. Безопасность будущего». Эксперты считают, что участники форума примут совместное заявление по ужесточению мировых стандартов атомной безопасности. После событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного разговора и нового подхода к вопросам, которые связаны как с наследием Чернобыля, так и с ядерной энергетикой в целом. Многие пророчат полное свертывание атомной энергетики. Они сравнивают Фукусиму с Чернобылем и утверждают, что атомная энергетика слишком дорогая. Но сами атомщики стараются доказать, что современный уровень безопасности превосходит чернобыльский, а Фукусима послужит уроком для будущего. Об этом говорили лидеры российской атомной энергетики на конференции «Уроки Чернобыля» в Киеве. Конференция предшествовала мероприятиям на высшем уровне, посвященным печальному юбилею – 25-летию Чернобыльской катастрофы, проходящего на фоне сообщения о катастрофе в Японии. Это киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергетики. Проходит он по инициативе президента Украины Виктора Януковича и под эгидой ООН. Подробнее читайте на ruver.ru.
Голос онлайн.
Эколог против Саркози. Популярный французский журналист и активист экологического движения Николай Юло намерен принять участие в президентских выборах в 2012 году. В конце прошлого года Юло был назван самым популярным человеком Франции. Он обошел всех лидеров зеленых и профессиональных политиков, которые специализируются на вопросах экологии. Бывший президент Франции Жак Ширак предлагал Николаю Юло пост министра экологии, но тот отказался, сказав, что не хочет быть профессиональным политиком и не намерен ограничивать свою свободу
официальными рамками. В 2007 году многие активисты партии «Зеленых» просили Юло выставить свою кандидатуру на пост президента Франции, но он ограничился лишь тем, что заставил правых и левых кандидатов подписать экологический пакт. В их числе был и Николя Саркози, но нынешний президент Франции выполнил лишь несколько пунктов из заверенного им документа. Ко всему прочему, на последней сельскохозяйственной выставке в Париже он заявил, что сейчас все устали от экологических проблем и правительству надо перестать тратить деньги ни на что. Такие высказывания первого лица государства неприятно удивили французов и вызвали бурные протесты экологов. Все материалы по теме на нашем сайте.
Голос онлайн.
Соперники в помощь. Нынешнему хозяину Белого дома повезло с оппозицией. В республиканской партии сложилась ситуация, когда кандидатов много, а выбирать не из кого. В итоге у Обамы есть все шансы занять овальный кабинет во второй раз. Даже несмотря на сильное снижение рейтинга. Тем более, как показывает практика, это удавалось 2/3 его предшественников. Республиканцы, заняв большинство мест в палате представителей, дали сразу понять, что позиция Обамы не устраивает их ни по одному пункту. Это и договор по СНВ, и реформа медицинского страхования, и его мотивация участия США в операции в Ливии. Особняком в этой истории стоит бюджет. Но это уже вопрос выживания страны. Республиканцы и демократы сумели прийти к компромиссу, чтобы избежать полной остановки работы федерального правительства. В целом же можно говорить о том, что республиканцы не дадут Обаме успокоиться ни на минуту. Но это ежедневная работа, и занимаясь ей, Обама должен постоянно искать компромиссные решения. Это уже привело к тому, что он потерял часть своих избирателей, несмотря на то, что его методы первоначально казались более гибкими, как полагает Терри Майкл. Подробнее вы можете прочитать на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. В 2011 году исполняется 200 лет, как в Санкт-Петербурге при департаменте полиции была сформирована первая в Российской империи статистическая служба. Ну-то не будем забывать, что в нашей стране не так давно прошла перепись населения, и об ее итогах сегодня мы будем говорить с главой Росстата Александром Суриным. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать в студии «Голос России».
Добрый день.
Александр Евгеньевич, перепись закончилась. Насколько вы довольны результатами?
Доволен, как житель страны. Ну, как я могу быть доволен, то, что численность населения моей страны сократилась? Конечно, недоволен. Но то, что мы зафиксировали эти факты, в общем-то, они прогнозировались с нами. Конечно, демографические процессы так развивались за весь предшествующий период, что ничего другого ждать было нельзя. Доволен тем, что все-таки мы перепись провели в намеченные сроки, что не было особых эксцессов, что все-таки переписчики сработали не так плохо. Переписали все население, особых нарушений закона не было. Ходили, так сказать, если там кто-то что-то там хулиганил нас из переписчиков, то разбирались, наказывали. Но такие случаи были единичные, так всегда происходит.
Ну, хулиганила молодежь в традиционной себе манере?
Ну, хулиганила, это, может, такое слово не очень удачно, но как сказать, когда люди, например, не выполняли инструкции, да, ну, были жалобы, что вот приходит человек, ну, и начинает, типа, подсказывать там вопрос, да, там. И родной язык все-таки у вас русский, если вы русский, да, или как что-то в индухе, или там вы армянин, если у вас язык армянский, да, родной. Ну, вот такие вещи, которые недопустимы, инструкции вообще недопустимы. Просто такие случаи бывали. Поэтому, когда мы вот разбирались в предметных случаях, то, конечно, объясняли, извинялись перед населением. Но опять это были единичные случаи. Хотя, конечно, столкнулись с таким массовым явлением, что нас неприятно. Ну, не то чтобы удивило, мы ожидали. Но то, что таких людей стало очень много, это вот почти даже больше миллиона людей, которые отказались от участия в переписи. Там, письменно, устно, в нелицеприятной форме. Это очень много.
А почему они отказывались?
Были разные причины. Мы анализировали. Было много по религиозным соображениям. Хотя все главные конфессии поддержали нас. Все. Вот абсолютно все. Было такое единодушие. Все конфессии сказали, что дело правильное, богоугодное, и что в церковь, так сказать, будет с паствой работать. Кто-то, ну, я не знаю, из природной вредности, из-за озлобленности, из-за неустроенности личной жизни, потому что некоторые заявления были такие, что, ну, мне там квартиру отремонтировать, я там перепишусь, ну, или там дорогу мне там проведите ко мне. Ну, что сделаешь? Люди разные. Много, к сожалению, таких людей. Все-таки я считаю, что больше миллиона это много, хотя, конечно, это меньше процента, но, тем не менее, лучше было бы было еще меньше.
Александр Ильич, вы упомянули о том, что вот кто-то отказывался по религиозным соображениям. Ну как же так? Это же далеко не первая перепись в истории России. И тогда была Российская империя, когда Русская православная церковь занимала более чем серьезные позиции в государстве, ведь не было таких отказов.
Вы знаете, вот у меня коллеги были с бразильцами разговаривали, они примерно в это же время проводили перепись. И что было удивительно, вот вокруг переписи в Бразилии был очень позитивный фон. И мои коллеги, кто общался с ними, они как раз вот присутствовали в той стране на презентации таких вот предварительных итогов переписи. И мы спросили у начальника статистики Бразилии, а почему как-то такие журналисты таких вредных вопросов не задают? Он был искренне удивлен, говорит, а как же? Это национальный проект. Мы так показываем, что мы единая нация, бедные, богатые, и все люди с разным цветом кожи, и мужчины, и женщины, молодые, и старые. У нас немножко по-другому, да? Ну, давайте посмотрим на нашу возрастно-половую пирамиду, да? Скажем так, в здоровой экономике или в здоровом обществе, она вот имеет действительно форму пирамиды. Детей много, и чем мы поднимаемся повыше, тем меньше стариков, да? И примерно равное количество и мужчин, и женщин возраста. Смотрим на нашу половину. У нас вот такие, как сказать, как будто вот выгрызла мышь, да, крыса, сыр, да, вот такие вот. Ну, очень маленькие поколения есть. А стариков тоже непонятно, как больше и меньше. Детей совсем мало. Мужчин гораздо меньше, чем женщин. И на 10 миллионов, даже больше стало. Смотрим на бразильскую, практически ровно. Смотрим на возрастно-половую пирамиду первой переписи, всеобщей переписи в России. 1898 год. Здоровое общество, понимаете? Только такое здоровое общество, видимо, могло выдержать и революции, и гражданские войны, и Первую мировую войну. И, в общем-то, наверное, то, что было в том обществе заложено, наверное, могло спасти нашу страну и во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. И отношение в этом обществе к переписи, к таким, на мой взгляд, ну, общенациональным проектам, инициативам правительственным, доброжелательное. Вот по большому счету. Наверняка в каждой стране есть, и у коллег во всех странах есть недоброжелатели и так далее, и там, по религиозным, по иным соображениям. Но у нас, к сожалению, вот я думаю, что из-за того, что вот общество немножко больное с точки зрения демографии, искорежная структура. Ну, такая у нас была история трагическая, что теперь сделаешь? Это же не только последствия сегодняшнего или вчерашнего дня. Это вот как раз с 19 века вот все эти волны прослеживаются.
Во время этой переписи наблюдались вообще вот случаи, характерные для предыдущей переписи населения России? Я имею в виду, когда молодежь вписывала себе там в графу национальности орки, эльфы, там еще, да, бог знает что.
Да нет, конечно, это всегда шутники были, всегда они есть, не только в России, во всех странах есть и орки, и эльфы, и гномы, и марсиане. Поэтому мы к этому были готовы. Вот сейчас мы, когда обработаем итоги переписи, в конце года по национальному составу мы доложим обществу, увеличилась ли популяция марсиан, эльфов или гномов на территории нашей страны, и как она соотносится с популяцией Homo sapiens. Поэтому, ну, немножко надо подождать, осталось еще несколько месяцев.
Александр Евгеньевич, вот злые языки, их немало все-таки в нашем обществе, в силу той или иной причины. Они говорят, что а зачем вообще проводить перепись населения? Ну, все данные есть, военкоматы, ЗАГСы, паспортные столы, учебные заведения, роддома, бог знает что. Собирай данные, шлифуй их воедино и хоть вот раз в году показывай результат, понижается там что-нибудь или повышается.
Ну, мы, в общем-то, так и оцениваем каждый год численность населения нашей страны. Когда мы той численности населения, которую зафиксировали во время переписи, мы добавляем числа родившихся, добавляем число приехавших в нашу страну и вычитаем число умерших и число выехавших из нашей страны. И таким образом мы делаем текущую оценку. Но перепись, хотя и тут здесь есть ошибки, да, у нас практически все смерти у нас регистрируются. Минимальная латентность по смертям, минимальная латентность по рождениям. Вопрос с миграцией. Все-таки люди приезжают к нам из других стран, не нарушая закон. Но могут, основная масса легально приезжает, но могут оставаться с нарушением закона и так далее. Уезжать то же самое. Поэтому вот вопрос внешней миграции, конечно, для нашей страны, страна, которая все-таки продолжает оставаться одной из самых миграционно привлекательных в мире, это проблема серьезная. Это у всех стран миграционно привлекательная такая проблема есть. Точность учета текущей оценки населения. Но это только численность. А ведь перепись дает богатейшую картину по семейной структуре, по национальной структуре, по знанию языков и так далее, и так далее. Все это в привязке с различными сочетаниями. Например, ну, нужно узнать, а сколько у нас межнациональных браков. Вот сравнить с Советским Союзом, когда мы говорили дружба народов и так далее, и так далее. А как с этим делом сейчас? А где, в какой территории эти межнациональные браки? Где их больше, где их меньше? А как люди живут с точки зрения жилищных условий? Вот многодетные семьи, какие у них жилищные условия? И где они? В селе? Или, скажем, какие национальности более склонны сегодня заводить много детей, а какие меньше? Это только перепись населения. Нигде этого нет. И когда вот об этом говорится, я, честно говоря, удивляюсь. Есть в нескольких скандинавских странах регистр населения. Это вот как раз попытка, ну не попытка, это реализованная попытка создать постоянно обновляемую базу данных о населении. Но там только то, что есть в регистре. Человек родился, значит, есть информация, фамилия, имя, ой, имя там, ну, не знаю, у них отчества нет, да, фамилия, имя, дата рождения, место рождения. Дальше он там поступил в школу, как закончил, значит, какую школу закончил, университет или работу, купил, продал какую-то недвижимость, женился, развелся, завел детей. Только та информация, которую государство знает про этого человека. Но у нас, например, национальность, только при переписи населения. Знания языков там тоже нет. И жилищные условия там, словом говоря, может быть, это не, характеристики этой недвижимости ограничены. Поэтому и в той самой Финляндии при наличии регистра населения все равно проводят перепись населения. В крупных странах перепись населения самая надежная точка информации. Я даже не говорю про Индию, Китай, пожалуйста, Бразилия, пожалуйста, Германия, пожалуйста, Канада, пожалуйста, Австралия, США. Крупнейшие страны все равно проводят перепись населения. Другое дело как? Метод, да? Тут надо думать, совершенствовать эти методы.
21 век. Поток информации, теперь появился интернет, каждый норовит в нем что-то написать. И, естественно, находятся те, кто утверждает, что да зачем вообще нужна перепись, потому что все равно данные, какие нужно, такие и получат. Иначе говоря, в любом случае что-то где-то кто-то как-то сфальсифицирует. Ну, не могут у нас совсем без этого обойтись, вот уверяют отдельные люди.
Ну, вы знаете, я понимаю этих людей. Люди недоверчивые у нас, видимо, они, так сказать, много в жизни обманывали. Поверьте, вот Росстат не та структура, которая заинтересована прорисовывать цифры. Понимаете, если бы мне платили премию за каждого переписанного, да, ну тогда, естественно, мы бы, так сказать, нормальный меркантильный интерес. Мы ведь даже переписчику, когда платили заработную плату, мы ушли от сдельщины. У нас было много споров, и мы давно еще приняли решение, не дай бог, а то он нам напереписывает. За каждую переписанную по 10 рублей. Нет. Вот у него строго очерченный участок, на котором расположены дома, какие, где он должен всех переписать. Всех. Примерно 400 человек. Ну, где-то может быть 500, где-то 300, грубо говоря. Но чтобы за каждого, да, платить, нет. Поэтому задачки и заинтересованности у переписчиков тоже не было. Другое дело органы власти, скажем так, местные, региональные. Ну, конечно, любой начальник, если у меня численность населения растет, значит, это хорошо, значит, я хорошо правлю, да? Если у меня, скажем так, численность населения растет, или она стала больше, то у меня, значит, больше финансовых ресурсов, финансовых возможностей, да? И так далее. С этим мы сталкивались, с этим мы боролись. Мы, это у нас такие проблемы возникали по всей территории страны. И на севере, и на Кавказе, и в Москве. Я скрывать не буду. Разбирались, скажем, конкретным случаем. Выбраковывали бланки, когда находили все эти вещи. То есть наша система в этом плане защищала итоги переписи, потому что у нас интереса нет. Но, с другой стороны, мы боялись, что мы, ну, и чтобы мы кого-то переписали дважды, так же, как и боялись не переписать. Потому что это тоже. То есть вот надо переписать всех один раз. Это задачка в такой крупной стране, как Россия, довольно сложная. Но, тем не менее, в общем-то, сомневаюсь, ну, люди должны сомневаться во всем, а как нет? Вот цифры сейчас получат, будут смотреть. Сейчас мне вот вопросы задают в ЖЖ, что вот как же так, в Москве там женщин больше, чем мужчин, соотношение ухудшилось. Но я вот прошу вот этих вот людей посмотреть, а в других регионах соотношение еще хуже, чем в Москве. И еще хуже. Почему, значит, тогда цифры московские нужно подвергать сомнению? А остальные? Это общая тенденция российская. И даже в Москве соотношение лучше, чем в других. Тоже здесь здравоохранение все-таки, значит, посерьезнее развито, чем в других регионах.
Александр Евгеньевич, вы упомянули ЖЖ, живой журнал, который в народе острословно называют Всероссийская стена плача. Там, в частности, когда проходила перепись населения, постоянно появлялись сообщения от людей, что к ним не пришел кто-то, и вот поэтому, значит, Росстат работает плохо. В результате, наверное, к ним все-таки кто-то приходил. Они потом извинялись перед работниками за огульную критику? Или это все просто уходило в тину?
Ну, по-разному было. Некоторые, скажем так, шутили, некоторые, знаете, как вот было... Один товарищ, он там писал заявление, что вот он написал шестерку, то большую букву «Б», где у него номер дома. Или там номер квартиры, сейчас что, не помню. И вот там бегали наши люди. Ну, люди же по-разному. Кто-то извинялся, кто... Ну, это было мало. В основном люди говорили, ко мне не привезли безобразие. Ну, мы, естественно, значит, у нас территориальные органы везде звонили, направляли на, значит, и так далее наших людей. Где-то подтверждалось, где-то нет. Поэтому было по-разному. Ну, мало кто извинялся. Но ЖЖ я должен похвалить, понимаете, вот такая обратная связь. Для меня, без посредника, она была очень важна. Конечно, там было много там и тяжелых всяких разговоров, и критики, но, тем не менее, она нужна. И когда нам удавалось помогать некоторым людям, даже не то, что с точки зрения переписаться, а когда прошли проблемы с выплатой вознаграждения переписчикам, ну, разные были случаи, но не всегда наши там адекватные воспринимали там внизу. Ну, я понимаю, там поток огромный, ну, там 500 тысяч человек расплатиться по стране, несколько десятков тысяч в Москве, это же сумасшедшая армия. Расплатиться, федеральные деньги, со всеми, так сказать, необходимыми вещами, это не просто наличными, дать в конверте и все. Или на какой бумажке там на грузке расписаться, что не забрал себе там перед кем-то отчитаться. Это серьезно все было. И когда там вот некоторым не удалось помочь, и я, конечно, ну, считаю, что ЖЖ даже в этом плане. Даже вот одному человеку, я если помог, я не одному помог.
Уже не просто
так. Уже не просто так, уже хорошо, да. А ребята, студенты в основном обращались, то есть вот для молодежи вот чувство справедливости, ну там, или что вот взрослые тети, дяди как-то, они себя к ним относятся, как... Не пустое же слово, да? Ведь если мы так вот, когда с молодыми так к ним отнесемся, так они дальше пойдут. Поэтому нет, это штука хорошая. Хотя критики было много. Справедливых, кстати говоря, несправедливых. Когда нам писали, что там где-то там приписки есть вот по Москве, да, или там в других регионах, мы по этим адресам послали людей. Иногда подтверждалось, иногда нет. Это тоже ЖЖ. Поэтому нет, штука такая, ну не знаю, надо ее правильно использовать. Я к ней отношусь положительно, к этой штуке.
Александр Евгеньевич, следующая перепись населения, насколько я знаю, будет в 2020 году в России.
Ну, по закону, да, не реже, чем раз в 10 лет. Оснований делать ее чаще нет. Мы вышли на год, оканчивающийся на ноль, мечта еще советских демографов и статистиков. Это очень важно. Вот американцы как в 1790 году зарядили, и так каждые 10 лет, в годы оканчиваются на ноль, проводят перепись. Вот наша мечта, надеюсь, тоже сбудется. Поэтому раньше мы и основания, надеюсь, нет, не будет.
А какие-нибудь изменения к 2020 году планируются вводиться в сам процесс переписи населения, ну, вот учитывая, например, последнюю нашу, 2010 года?
Вы знаете, наверное, да, не можем мы стоять на месте. Вот сейчас в Болгарии коллеги наши провели перепись. Ну, понимаю, что, конечно, страна не очень большая, около 7 миллионов человек, и территория не очень большая, ну, по сравнению с Россией. Они 40% переписали людей по интернету. Сейчас будем очень внимательно изучать их опыт, очень внимательно. С точки зрения ментальности, похожи мы с болгарами, с точки зрения всего жизненного предшествующего пути, похожи. С точки зрения, наверное, развития IT, похожи. Поэтому будем обязательно внимательно смотреть и, конечно, будем пользоваться. Очень серьезно порадовали, конечно, бразильцев. Понимаете, там, правда, перепись оказалась в два раза дороже, чем наша, если рассчитывать на человека, на переписываемого. Они уже через, по-моему, месяц или полтора доложили предварительные итоги. У них шли с КПК переписчики. КПК сразу опрос, сразу, скажем, связь с большой машиной, куда передается информация, сразу идет это в обработку. И самое главное, что еще возможность слежения за действием переписчика. То есть ходил он по той территории, где он должен переписывать население, когда ходил. Они тоже разные бывают, и добросовестные, и недобросовестные.
Ну, люди неоднородные.
Абсолютно. А тем более, говорю, 400 тысяч переписчиков, ну, по законам больших чисел, даже если 1%, это 4 тысячи. Это серьезно, да? Бразильцы еще эту штуку решили, поэтому будем обязательно их опыт изучать, обязательно. То есть интернет, КПК, это все будем сейчас смотреть. И я думаю, что будем выходить с такими предложениями.
А как это будет происходить? В тестовом режиме-то, наверное, где-то будете
пробовать? Да, да,
сразу
да.
Же это вот в 2020-м каждому раздадут по КПК нет. И вперед.
Нет, конечно. Но у нас запланирована, во-первых, так называемая микроперепись. Это такое обследование выборочное, очень большое. В советское время мы так опрашивали 5% населения. Такие микроперепись проводятся между большими переписями через 5 лет. У нас было 5% в Советском Союзе. Американцы это сохранили систему, мы ее, ну, из-за финансовых проблем ушли. Сейчас пытаемся вместе с демографами восстановить. Процента 2-3 населения будем так опрашивать. И, конечно, будем это отрабатывать. Обязательно.
Александр Евгеньевич, у вас год этот юбилейный, мы с этого начали, собственно, да. Нашу беседу, 200 лет. Как планирует Росстат отмечать? И будет ли вообще отмечать? Потому что почему-то в России у нас принято считать, что... Отмечать круглые даты должны только силовые ведомства. Остальные все должны просто скромненько упомянуть, что да, мы тоже вот фактически юбилей прошли.
Нет, обязательно будем отмечать. У нас будет такая серьезная научно-практическая конференция международная. Мы уже пригласили и из регионов людей, и из науки, и пригласили наших коллег из других стран. Вы знаете, приятно, что все отнеклись. Как же тут в Москву не приехать? Все-таки 200 лет – это серьезная дата. Мы одна из старейших сослужб в мире. То есть это тоже как бы к чему-то обязывает. Приедут люди, наши ближайшие коллеги из бывших союзных республик, из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Плюс ко всему, у нас запланируют такие, ну, вещи, скажем так, вот мы подремонтируем могилы наших вот первых руководителей, там, Германа в Питере, посетим обязательно дом-усадьбу Семенова Тяньшанского, потому что он проводил первую перепись в Российской империи. Вот, обязательно это сделаем. Будут буклеты, будут издания об истории статистики. Ну, а как еще отмечать-то? Ну, фейерверками это отмечать не будем. Вот. А по территории страны тоже будут научно-практические семинары. Надеемся наградить наших статистиков, скажем так, ну, нашими, конечно, ведомственными наградами, может быть, так сказать, Министерство экономического развития, наши главные патроны тоже нас каким-то образом наградят. Надеемся, что губернаторы отметят работу нашу. Для нас это лишний повод привлечь внимание, что есть такая работа, она, может, кому-то не нравится, да.
Но мнение необходимо, но, она такого не становится.
Ну, да, но тем не менее, кто-то ее делает, и, в общем-то, люди, наверное, тоже делают, в общем-то, полезное дело.
Александр Евгеньевич, вы упомянули конференцию, которую собираетесь проводить. Как я понимаю, российская государственная статистика и вызовы 21 века.
Да.
А какая взаимосвязь между статистикой и вызовами 21 века?
Ну, понимаете как, все-таки статистика есть такой вид деятельности, который пытается количественно измерить, а что есть общество. И вот каждый конкретный момент это общество статистика должна измерить. А измерял это 200 лет назад, измерял 100 лет назад, вот и сегодня... Мы должны измерять наше современное общество. Ну, что такое в итоге перепись населения? Это социально-экономический портрет нашего общества. А вот много людей отказались участвовать. Значит, у нас портрет где-то смазан, да?
Почему это? Только дополнение того самого портрета.
Ну, согласен с вами. То есть, как бы такой, да, нюанс, да. Например, в 1897 году таких людей не было, да? То есть, тоже портрет был, значит, что он был? Более четкий, да? Или физиономия была такая улыбающая, сейчас погрустнее.
Скорее всего.
Ну, да, может быть так. Конечно, мы измеряем экономику, а современная экономика – это такой сложный такой организм, который нужно очень многие явления, процессы, которые происходят, сами экономисты не понимают. Да, мы должны как-то измерить им, дать инструменты для знаний, для управления, для моделирования. Поэтому, конечно, в современной статистике серьезные вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать, как убедить, что это им выгодно, в конце концов.
То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе...